В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с православным правозащитником Сергеем Ивановичем Григорианцем, который хорошо знаком нашим слушателям, я надеюсь, или станет хорошо знаком, и у которого только что вышло первые два тома воспоминаний из его трилогии. И первый том называется «В преддверии судьбы», второй – «Тюремные записки». Близится и третий том. Но прежде чем спросить Сергея Ивановича несколько интересных вопросов, я хотел бы дать слово Елене Санниковой, которая знает и знала Сергея Ивановича уже и до тюрьмы, и во время. И спросить о том, вот сейчас ведь встает проблема, а зачем ворошить прошлое? Тем более христианин. Мы должны всех любить, мы должны всех прощать. Забыть значит простить. А тут два тома воспоминаний, включая тюремные. И очень, очень малоприятные для тюремщиков воспоминания. А вот в чем смысл для верующего человека такого воспоминания? Слово Елене Санниковой.
Если Иисус Христос произносит молитву «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», ну, он дает высочайший пример прощения, индивидуального прощения своих собственных палачей. Да, то есть человек, попавший в тюрьму безвинно, может простить конкретно тех, кто его пытает или кто фабрикует против него дело. За себя он может простить, а за другого человека нет, конечно. Зло должно быть разоблачено и, в общем-то, наказано. И благодушество, в общем-то, не всегда является благом, не всегда добром. Вот вспомним годы перестройки, нас выпускали из тюрем, из ссылок, и мы настолько были рады тому, что времена изменились, что я даже не знаю, кто из политзаключенных попытался возбудить дело против своего судьи, против своего следователя за то, что дело было сфабриковано, да? И, в общем-то, боком вернулось такое благодушие, потому что следователи остались на своих местах, взрастили новое поколение следователей, которые прекрасно умеют фабриковать дела против невиновных людей. И вот сейчас мы видим новую волну достаточно жестоких политических репрессий в стране. А что касается тюремного, лагерного опыта людей, которые политзаключенных, которые прошли через лагеря, через тюрьмы, обязательно этим опытом нужно делиться. Через эти воспоминания, во-первых, разоблачается зло, да? Понимаешь, в какую страшную эпоху мы жили, но, может быть, даже это не самое главное. А человек делится тем, как он сумел преодолеть все эти испытания, жестокие испытания, и сохранить в себе человека. А может быть, даже пройти какую-то эволюцию, через которую он стал на ступень выше.
Говорила Елена Санникова. Сергей Иванович, вот первый том называется «В преддверии судьбы», а во втором томе, где написано «Тюремные записки», не написано «Судьба», но у вас там есть фраза, которая меня очень поразила. Она напомнила мне фразу владыки Андрея Ухтомского: «Кончилась жизнь, началось житие». И у вас там написано, что «Кончилась жизнь, началась судьба». Я так понимаю, что вас эта фраза в тюрьме как-то очень поддержала. Почему? Что так говорит тогда? Чем судьба отличается от жизни?
Другим отношением к себе, к окружающему миру. У меня же эта фраза не где-нибудь, а во время первой же моей голодовки, лежа так на цементном полу. Я понял, что и моя жизнь на самом деле в моих руках. Никто меня не может ничего заставить. Отношусь я волей-неволей к каким-то вещам все-таки иначе, чем относился раньше. То есть, ну и кроме того, я понимал, Господи, я выше себя. Был из мира, где никогда не было коммунистов, где в высшей степени неприязненно относились к советской власти. И книга «В преддверии судьбы» как раз об этом. И поэтому я понимал, что любые суды впереди, ну, в общем, будут фикцией. Что если ты уже сюда попал, то ты уж точно не выйдешь. И, в общем, понимал, что меня ожидает.
У вас в этом втором томе меня потрясла еще одна фраза, совершенно мимоходом, о том, что для меня искусство и свобода были неразделимы. Но ведь согласитесь, что вот первый том, он толще, такой внушительнее, а все-таки на самом деле вот судьба быть свободным, там, где тюрьма, там больше свободы, мне кажется. В этом смысле, вот если бы только было искусство в вашей жизни, и не было бы тюрьмы, и не было последующей бы борьбы с палачами, то все-таки не было бы свободы, мне кажется.
Ну, до такой степени внутренней свободы действительно, может быть, и не было бы. Хотя, в общем, и в первой книге... Ну, вообще, тюремная книга была издана более-менее случайно. Она действительно у меня была написана, но когда издатели мне прислали уже для окончательной сверки эту первую книгу, вычитав ее, я понял, что у нее нет конца. Как ни странно, меня в этом поддержали буквально все. И уже практически при законченной первой книге тут же была набрана и приведена в порядок и вторая книга. Она и является, в общем, концом первой книги.
Издательство Ивана Линбаха. Но послушайте, вот я ничего не понимаю в коллекционировании, в искусстве, в иконах. Вы это знаете лучше меня, вы мне это и объяснили, я согласный. Но если бы я узнал, что вот презентации книги в Третьяковской галерее, Сергей Григорьянц, известный коллекционер и так далее, я бы не пошел, не заинтересовался и все. Для меня вот эта тоненькая вторая книга, все-таки в ней, мне кажется, больше свободы, чем в толстой первой. А третья-то какая?
Ну, третья как раз тоже очень важная. На самом деле это важно, если продолжать вот размышления Лены Санниковой о том, что вот освободившись, никто не начал суда, не начал добиваться наказания своих следователей.
Кроме вас.
Это, кстати говоря, не совсем точно. Другое дело, что, ну, по крайней мере, вот у меня даже не было времени и желания заниматься своим личным делом. Мы довольно, поскольку у меня было, когда я освободился, в общем, не арестованная благодаря некоторым предпринятым мной приемам конспирации, готовая редакция бывшего бюллетеня «В», которая стала редакцией журнала «Гласность», для меня было более-менее ясно, стало ясно довольно быстро, поскольку, с одной стороны, именно с нами себя так вели, а с другой стороны, потому что, в общем, для этого достаточно было некоторого здравого смысла, что освобождало нас не руководство страны, не ЦК КПСС, а КГБ в своих интересах, и что КГБ идет к власти. И что важно сделать все, чтобы этому помешать. И вот об этом третья книга, о которой вы спрашиваете. И это было уже очень серьезной задачей во все остальные последовавшие годы Именно об этом книга «Гласность и свобода».
У вас сказано в этом втором томе, что на вас повлияло большое влияние, имели три книги. Третье «Приглашение на казнь» здесь как бы понятно. Вторая уже немножечко изумительна. Очерк Лескова о старобрядце, который попал на каторгу и который сказал: «Без вины никто не страдает». Послушайте, это ведь похоже на те софизмы, которыми гибисты обломали отца Дмитрия Дудко и так далее. Что ж ты, святее всех, все грешны, нечего фарисействовать, вот, без вины и так далее. Значит, это воля Божия. Значит, вас не КГБ посадило, а Бог посадил.
Нет. Ну, понимаете, у отца Дмитрия это было связано с тем, что он, в общем, донес на некоторых своих духовных детей. Это было связано... Это не было только внутренним ощущением, как у меня. А я... Да. В тюрьме, естественно... есть время подумать, а что же ты сделал в своей жизни хорошего и дурного, подвести какие-то итоги, но сотрудники КГБ – это совсем не те люди, перед которыми можно и нужно каяться и воспринимать их как посланцев Господа.
Ну, смотрите, потому что, опять же, вы описываете, причем, насколько я понимаю, вы сами были этому удивлялись, что ваш тюремный опыт, вот в первую уже посадку, вы обнаружили, что, во-первых, вы не боитесь тюремщиков и палачей, и мучителей, а во-вторых, вы оказались, ну, настоящим таким, как это, берсеркером, как... Варяги, норвежцы называли воинов, которые в пылу битвы были похожи на бешеного медведя, бер-медведь. Вот, и вы вскочили на стол, там раскидали кого-то, молодежь полезла, вы их раскидали. Это какое-то не совсем интеллигентное не поведение коллекционера, не поведение православного.
Ну, во-первых, понимаете, начнем с того, что коллекции это была наследственная страсть, это было семейное занятие, но никогда в моей жизни не было единственной темой моих интересов. Я работал в журнале «Юность», я печатался в литературной энциклопедии, я писал книгу о Боровиковском. В общем, у меня было много других занятий в жизни, кроме коллекционирования.
Но драться не приходилось, как я понимаю.
Да, но тем не менее, было жесткое неприятие того, что мне не годится. Как с моими следователями, так и довольно часто и с соседями, которые периодически были уголовниками. И я, так же, как у меня никогда не было никаких иллюзий по отношению к сотрудникам КГБ и советской власти, также у меня не было никаких иллюзий по отношению к уголовному миру, который также циничен и также заботится в первую очередь о своих интересах.
Ну, смотрите, у вас там есть такой лейтмотив, и он мне знаком, когда ГБшники, надзиратели говорят, что же вы, Сергей Иванович, нас за людей не считаете? И ведь это тоже упрек-то, как бы такой... христианский, ну, мучители, ну, палачи. Вот как Леночка напомнила, что Господь Иисус не ведает, бо что творят.
Он относится... Ну, я понимаю. Ну, во-первых, я не Иисус.
А разве каждый христианин не призван?
Ну, тем не менее, понимаете, то, что может Иисус, того я себе не приписывал. Смотрите, хотя на бюллетене «Вы» у нас стояло, ибо не ведают, что творят.
А смотрите, как интересно, у язычников, что, не, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, а у нас наоборот, что дозволено Христу, то обязательно и для нас.
Ну, обязательно, но нам это не по силам.
А все-таки вы их считали людьми? Почему
нет.
они так говорили?
Ну, я, нет, ну, я, может быть, и считал, но я не проявлял это. У меня действительно, вот вы начали упоминать какие-то книги, которые неожиданно я частью читал в тюрьме, частью вспоминал. И действительно, внезапно вспомнил, в общем, на самом деле нелюбимого мной писателя Владимира Набокова, который, с моей точки зрения, при всей своей виртуозности, писатель, ну, как бы не русский по внутренней своей такой природе. Но у него вот была книга, которая до этого, пока я всего этого не понимал, на меня впечатления не производила. А вот когда я оказался в тюрьме, совершенно поразило меня, откуда у него, эстета, жившего за границей, могла появиться такая и мысль, и книга, как «Приглашение на казнь».
Ну, все-таки отец у него скончался не от глубокой старости.
Ну, отец у него опять-таки скончался, ведь не закрыв собой Милюкова, но тем не менее не в результате там
не на Колыме, да.
Да. И вот в этой книге палача сажают в обязательном порядке в одну камеру с тем, кого он должен казнить. И вот стремлением палача и задачей палача является вот подружиться, стать другом человека, которого он казнит. И меня все время преследовал в течение всех многочисленных, в общем, моих тюрем и лагерей одна и та же фраза моих следователей и охранников: «Почему вы нас за людей не считаете?» Вот я с ними дружить не хотел. А им обязательно хотелось вот установить, как они считали, человеческие отношения.
Но это же не по заданию. Вы понимаете, вот говорят о комплексе заложника, которого, на мой взгляд, все-таки в таком виде нет. Но ведь более заложники у нас, ну, насколько мы гонимы, палачи, потому что палач – человек. У него первично есть потребность в любви, в самоуважении, в другом. И, ну, как ее удовлетворить, эту потребность?
Ну, я понимаю, но я последний человек, который должен удовлетворять потребность палача в самоуважении и любви. Пусть уж кто-нибудь другой его любит и уважает.
Но у вас же они не все одинаковы.
Да, конечно, и было несколько человек за мои разнообразные тюремные сроки, которые старались мне помочь, и когда это происходило, я, в общем, честно об этом пишу.
А почему
с некоторым удивлением.
Да, а вот с удивлением, а почему, на ваш взгляд, вдруг как будто бы электрон сорвался с орбиты, и вот они все такие, и вдруг один там проносит пачку чая, дает бутерброды в карцер?
Нет, ну, чай мне никто не носил, поскольку нужды в чае у меня не было. Это уже
нет, это я про
чисто
своего отца
уголовные
вспоминаю.
Интересы, простите.
Ну ладно, перестаньте.
А вот, Ну, потому что Россия гигантская, великая страна, и все структуры в ней гигантские, и в них разные люди. И действительно потом, ну, работать не работал ни в гласности, ни в конференциях КГБ вчера, сегодня, завтра, ни в трибунале по Чечне, в общем, сотрудников КГБ, даже бывших, быть не могло, но тем не менее...
Ну, в смысле, что они же у вас были на конференциях?
Да, они могли выступить,
да,
но они не могли быть сотрудниками. Они не могли быть инициаторами чего-то, они не могли быть в оргкомитете.
А, вот. Даже если они были бывшие сотрудники.
Это все равно. В том числе, но тем не менее, ну, скажем, я очень хорошо относился. Единственный человек, который у нас работал, это был кто?
Но не Бакатин же?
Нет.
Прости, Господи.
Бакатин выступал.
Выступал?
Нет. Бывший сотрудник КГБ, который помогал диссидентам и который был за это арестован. И когда он освободился, единственное место, где он мог работать и где он считал правильным, была гласность.
Мне кажется, что здесь вот я для себя выношу прежде всего то, что тюрьма – это страдание не только для заключенного, но и для палача. Различие то, что заключенный это понимает, а палач не чувствует. Причем если заключенный может и должен выйти когда-нибудь на свободу, слава богу, пожизненное все-таки дают редко, а политическим, кажется, никогда почти, то палач, вся обслуга тюремная заключены в тюрьме навсегда. Они, в сущности, аборигены ГУЛАГа, как в Мордовии и во многих других. И здесь, конечно, часто люди все-таки ищут и Бога, и жизни, и кроме как у заключенных искать негде. И тогда мне кажется, что такие люди, как Сергей Иванович Григорианц, со своими идеями и опытом, они, в общем, снисходят в преисподнюю, чтобы вывести оттуда своих палачей. Но, Сергей Иванович, я ведь вам, как, я перед вами трепещу, я прямо скажу, не перед вами лично, я трепещу и перед Леной Санниковой. Потому что мой отец сидел, и перед каждым сидящим, вот я же был только на свиданиях 3 раза. Потому что это особый режим, где Гранит Любарский был, и там свидание раз в год. Вот. И когда вы описываете вот этот вот приступ ярости, вы вскочили на стол, на сетку стали кричать, когда вы описываете, что вы вдруг поняли, что вы их не боитесь, и у меня вопрос такой, а я, не сидевший, значит, не прошедший горнила, как обычному человеку, не садясь в тюрьму, вы бы сказали, вот, как разбудить в себе это бесстрашие? Ну, невозможно пропустить через тюрьму 140 миллионов, чтобы понять, кто из них кто.
Ну, этого на самом деле никто не знает ни о себе, ни о другом. Там же в тюрьме я случайно мне попалась книжка, казалось бы, тоже совершенно в этом смысле бессмысленного английского писателя Пристли, где какой-то самозванный следователь спрашивает у профессионального, действительно вот арестовавшего преступника, или, по крайней мере, человека, который близок к этому. И он спрашивает, ну, теперь-то он все вам расскажет, а опытный следователь ему отвечает, ну, знаете, этого как будет себя вести человек, заранее никто сказать не может. И этого человек не может сказать ни о себе, ни о другом.
А как жить, если я не могу знать, гнило я внутри или ничего?
А это не гнилость. Ну, во-первых, в конце концов, не обязательно относиться, там, я не знаю, с яростью или, в конце концов, ну, вот, я действительно сидел очень жестко, с множеством голодовок, чудовищным количеством карцеров, таким, что они в отчетах сокращали их число, потому что это было противозаконно. Но сидели абсолютно приличные люди, ну, в общем, более спокойные. Это зависит уже от характера.
Анатолий Марченко, Владимир Пориш, люди, которые сидели, ну, Анатолий Марченко, может быть, в меньшей степени, но уж Пориш точно за веру. И вы, я думаю, не единственный такого человека встреч, не единственные только эти люди. И вот, на ваш взгляд, все-таки для верующего человека испытание тюрьмой, оно носит какой-то другой характер?
Да, конечно. Конечно. Если вначале мы с вами говорили о том, что вот попадая в тюрьму, ты думаешь о том, кто же ты такой на самом деле, то, ну, в общем, многие месяцы в одиночках, в карцерах, вот самое, ну, в общем, заставляют подумать, в том числе и о каких-то вещах более серьезных. И у меня, надо сказать, первый срок начался с голодовки, ну, тогда уже получалось второй, в следственном изоляторе, когда я решил, что, ну, вот самое время читать Библию. Я объявил голодовку с тем, чтобы мне дали Библию, которая, естественно, в советских тюрьмах не давалась. Ну, и там после 3 недель, что ли, они мне Библию дали, поскольку показывать на суде человека совершенно истощенного, в общем, совершенно не входило в их намерение.
Говорил Сергей Иванович Григорьянц. На этом мы заканчиваем программу, посвященную тому, как быть верующему человеку со своими палачами, со своими мучителями. У Сергея Ивановича только что вышел второй том его воспоминаний, первый «В преддверии судьбы», второй «Тюремные записки», который об этом рассказывает. И мне кажется, что вот прочесть такую книгу, и можно уже не садиться. Это очень хорошо. Пусть сидел Григорьянц, а выводы сделает каждый для себя сам. Главное, чтобы палачи и возможные жертвы поняли, что тюрьма не то место, где жизнь. Она не исправляет, она не мстит. Это только явление ада в нашей жизни, а являться должен Бог. Вел программу Яков Кротов. Это было «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. Всего вам доброго.
Это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.